Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Йога-радио. В эфире передача «Священная Земля», и мы изучаем духовные тексты вместе с Анандакиртаном. Анандакиртан, здравствуйте!
Добрый день, Нина. Добрый день, дорогие наши слушатели. Очень рад быть снова вместе.
Сегодня четверг, сегодня Экадыш, Анандакиртан.
Да, есть такое. С утра постимся всей семьей. В общем, очень благоприятный день, когда за один день усилий можно, конечно, получить гораздо больше, чем если прилагать те же усилия в обычные дни.
Анандакиртан, я думаю, мы продолжим с вами читать Бхагавад-гиту. Как вы на это смотрите?
Ну, прекрасная мысль.
Отличная мысль.
То, ради чего мы здесь собираемся каждый четверг в это время, 16:00 сейчас, ну, уже не 16:00, 16:08, наверное, по киевскому времени. И у всех у нас есть прекрасная возможность, я бы сказал, даже очень удачливая, такая удачная возможность собираться все вместе, говорить на те темы, которые описывает Бхагавад-гита, обсуждать Бхагавад-гиту, читать Бхагавад-гиту, вспоминать о тех святых, которые так или иначе нас сохранили и донесли Бхагавад-гиту. Потому что это редкая удача всего-навсего. Так, может быть, банально звучит, но вот так вот действительно и есть. Потому что каждый из нас, ну, в общем-то, является жителем другого мира. Не того мира, который мы себе привыкли представлять, видеть вокруг себя, в который мы так уже интегрировались. И тот мир, который, с которого мы пришли, и о котором пытаются нам напомнить великие святые, которые приходят сюда, в этот мир, они показывают своим примером всем, ну, всем живущим нам, в том числе, что есть другой мир. И тот мир, он является нашим изначальным домом. Тот мир, он, так как он наш изначально, он является нашей естественной средой обитания, и, конечно же, трудно с этим не поспорить, потому что тот мир, о котором мы узнаем из священных писаний, вот Бхагавад-гита, почему мы так удачливы, потому что Бхагавад-гита будет нас ото сна, джив-джагу, как говорит Бхактивинода Такур. Проснитесь, проснитесь, спящие души. Вам пора уже возвращаться в ту реальность, из которой вы вышли, и та реальность, которая зовет нас интуитивно. Мы живем все в этом мире и на самом деле тянемся именно к той реальности, к тому факту существования, которое мы имели в духовном мире. И то, о чем нам напоминают все священные писания, святые, то, что тот мир для нас естественная среда, которая основана на вечности, сад, читананда, виграха, вечности, знания и блаженстве. И интуитивно, не понимая этого, мы все к этому стремимся. Но по иронии судьбы, находясь в этом мире, в котором мы сейчас находимся, мы как-то здесь пристроились, интегрировались в этот мир в силу того, что мы пребываем здесь уже огромное количество времени. И речь не идет о одной жизни, ну, скажем, там, кому-то 50, кому-то 70, кому-то 20 лет. Нет, речь идет о том, что мы здесь уже находимся миллионы жизней. И для нас, ну, в общем-то, это такой факт, который раскрывает нам Священное Писание. И обычному человеку, конечно, трудно поверить в такое положение вещей, в такое вот, в такую констатацию факта, потому что, живя в этом мире, мы здесь видим все наоборот. Мы не видим здесь вечности, и это обескураживает, что есть где-то другая реальность, которая имеет природу вечности. Мы здесь не видим ананды, то есть не видим счастья. Ну, какое-то, конечно, представление или тень о счастье мы здесь имеем, но, как говорят святые, что это счастье, которое мы испытываем, это всего лишь наша какая-то мимолетная возможность не страдать. И не страдаем, мы это классифицируем как счастье, но в целом все глубоко понимаем, и наш опыт жизни говорит, что ну, сегодня белая полоска, завтра обязательно будет черная. И вот таков вот тоже такой ну, очень объективный взгляд на, со стороны обусловленной жизни. То есть вот мы живем эту жизнь, и для нас, конечно же, когда нам говорят, что в другом мире, который нам предлагают как альтернативу, что там может быть все кивалананда-канда, счастье, которое не просто счастье, а со знаком плюс. То есть речь о том, что там страдают или не страдают, вот эта точка нулевая такая, не страдать. Об этом не идет. Речь идет о совсем другом состоянии бытия. Это постоянно увеличивающееся блаженство. То есть плюс 2, плюс 10, плюс 30, плюс 40. И эта точка кипения, точка вот этого состояния, она постоянно увеличивается. Океан Расарнова. То есть океан блаженства, который невозможно исчерпать. И это то, что предлагает нам как альтернативу святые, священные писания, приходя с того мира, или наоборот, скажем, реализовав это состояние духовного бытия, находясь здесь, принимая практику, которую предлагает священное писание. И, конечно же, когда ты начинаешь ощущать это состояние, и это ощущение, оно становится реальностью, то есть у тебя раскрываются просто глаза, ты начинаешь понимать, что действительно эта реальность, она вот она объективна, и достичь ее очень даже возможно. И это состояние также, оно раскрывается в категории чит или знания. То есть это знание, оно входит в наше сердце, это знание раскрывает нам все более и более глубокие аспекты этого бытия. И, конечно же, такого человека уже трудно ему что-то рассказать, плохо это или хорошо. Подобно тому, как человек, который насыщается, то есть будучи голодным, но потом человек начинает есть, и ему не надо объяснять, он сыт или он голодный. Только мы сами можем для себя понять, мы сыты или мы голодные. И вот это вот состояние постоянно увеличивающегося счастья, оно делает это знание бесспорным. И факт того, что это знание действительно оно работает, что знание, оно, это знание истинное, мы как раз можем увидеть на примере святых. И на примере тех, кто следует этому знанию, применяя это все на практике. И в этом огромная удача. Потому что на самом деле весь этот мир, он настолько обусловился. Наше состояние настолько уже, как я уже говорил, интегрировано вот в эту формулу бытия, которую нам предлагает этот мир со всем его образованием, воспитанием, культурой, промоушеном, таким вот, что нам, навязыванием, я бы так это перевел слово, навязыванием тех ценностей или то, что они пытаются нам продать как реальность, ну, продать, я говорю в скобках, конечно, продать как реальность, навязывая нам, что вот это и есть ваша жизнь, это и есть ваше бытие, и другого не будет. И, конечно же, те, кто начинает следовать, изучать Писание, подобные Бхагавад-гите, следовать этим наставлениям, то, конечно же, вот эта иллюзия нарушится. И есть опыт, начиная с таких вот примитивных фактов, как моя личная духовная жизнь, мой путь на этом, вот, в этой жизни, и можем увидеть, что есть все более и более серьезные вайшнавы, более глубоко реализованные личности, и заканчивая, скажем, Шрила Прабхупада, которые, ну и не только Шрила Прабхупада, ну в частности мы говорим о вайшнавской культуре, мы говорим о Бхагавад-гите, поэтому такой пример, что они, эти личности пришли с духовного мира, и с первого и до последнего дня, до последнего дыхания они нам доказали объективность другого мира, другой реальности, в которую они призывают, и та реальность, она намного прекраснее. И вот в этом нам помогает Бхагавад-гита. И, конечно же, чаще всего мы хотим слышать какие-то более удобные для нас вещи, как заработать больше денег, как приобрести здоровье, как там, стать лучшим партнером найти, или партнером партнершей найти, скажем, противоположный пол, даже как воспитать детей, даже там, различные виды психологии и какие-то другие около науки. Это все, конечно, имеет место быть. Это все наверняка необходимо нам, потому что, ну, так или иначе мы уже живем в этом состоянии, в этом вот обусловленном состоянии. У нас есть тело по факту, у нас есть какие-то отношения, у нас есть определенные обязанности, которые также считаются, что мы их должны выполнять. И Священное Писание это подтверждает. Но то, что не готовы согласиться Священное Писание и рушит наши стереотипы, это то, что это и есть наша жизнь, что вот это наше бытие в виде семьи, работы, там, какого-то социального положения, что это и есть наша жизнь. Нет. Священное Писание раздвигает эти понятия. И разумный человек, он принимает это. Поэтому я еще раз говорю, что мы удачливы, потому что имеем эту возможность читать Бхагавад-гиту. Потому что именно Бхагавад-гита – одно из тех немногих писаний в этом мире, которые могут погрузить человека или, скажем так, взорвать настолько наше представление о жизни, что нам хватит собирать нашу голову, наши какие-то части нашего сознания еще до конца жизни. То есть настолько глубоко можно, следуя этому писанию, погрузиться в духовную реальность. И вот эта глава, о которой мы сейчас говорим, это удивительная глава. Как по мне, ну это мои личные такие вот отношения, каким-то вот приоритетов в Бхагавад-гите, которые невозможно как-то расставить их, ну, помимо того, что сама декларирует Бхагавад-гита. То есть это преданное служение Богу. Но вот как-то Бхагавад-гита, она развивает эту интригу, она развивает это понятие, подводя человека к этому, к необходимости этого факта, взаимоотношений с Богом. И вот для меня, и мы сейчас заканчиваем эту главу, 7 глава уже, которая, ну, лично вот для меня, в моих приоритетах, в моих вкусах к Бхагавад-гите, в моем каком-то отношении к Бхагавад-гите, она, конечно, занимает такое особое положение. Потому что эта глава лично для меня, она такая очень практична. Практична от начала и до конца. И фактически эта глава, она, ну, позволит человеку, даже если он вообще ничего не прочитает из Бхагавад-гиты, но встретившись с 7 главой и приняв ее как необходимость к следованию, такое как руководство к следованию, одной этой главы будет достаточно, чтобы пройти весь путь. Разобраться со своим «я», со своими мотивами, разобраться с ценностями, приоритетами, и где найти вдохновение для того, чтобы идти туда, и что является высшей, конечной целью жизни. И вот давайте тогда уже вернемся непосредственно к этому повествованию. И я еще раз напомню нашим слушателям, что сегодня мы заканчиваем читать Бхагавад-гиту, а главу из Бхагавад-гиты, глава 7, которая называется «Знание Абсолюта», в которой Кришна раскрывает себя. И вот эти вот все вещи, которые я чуть раньше декларировал, что как встать на этот путь, как разобраться с собой, как очистить мотивы, что нужно делать для того, чтобы быть устойчивым и таком целеустремленным на этом пути, и что является ключевой ценностью всей духовной практики. И вот глава 7, текст 30. Давайте я прочитаю его на санскрите, в моем изложении. Я всегда смущаюсь, когда говорю на санскрите. Но, тем не менее, сам Шримад Бхагаватам, он говорит о том, что так как само это произведение, а в данном случае мы читаем Бхагавад-гиту, она также трансцендентна, как Шримад Бхагаватам, что даже если оно выражено в несовершенной форме, а вот сейчас я как раз и хочу это сказать, что мой санскрит, конечно же, далек от совершенства, но так как декларируются совершенные формы, совершенные призывы, а в данном случае мы пытаемся процитировать в оригинале фразу, ну, это мы шлоки называем, это называется, говоря таким специфичным языком, это шлоки, то есть, или цитаты.
Стихи, можно еще сказать.
Стихи, которые произнес сам Бог. И это, конечно, вообще делает Бхагавад-гиту как таковую исключительной книгой, потому что мы знаем, что говорил Бог. В силу таких вот исторических обстоятельств мы очень удачливы, потому что этот текст, он сохранился на языке оригинала, то есть на санскрите, то есть как было произнесено. Этот санскрит, вот теперь мы имеем возможность читать, насколько у нас это получается, там, чуть хуже, чуть лучше, плохо или совсем хорошо. Это уже ну, не настолько важно вот в данном контексте, в данной ситуации. Но прелесть заключается в том, что мы можем процитировать самого Бога на языке оригинала, то есть то, как он это произносил, и тем самым, ну, соприкоснуться или прикоснуться вот к этому божественному духовному наследию. И само по себе это уже такая прекрасная практика, которая вот, вайшнавская культура она всячески поддерживает и как, утверждает как необходимость, что мы должны читать на санскрите. И вот одна из причин, конечно же, которая ну, не может не вдохновлять, не радует сердце, потому что это произносил сам Бог. И мы имеем возможность просто вот прочитать. У нас что-то может получиться, что-то не получится, но это не столь важно, потому что Бхава-грахи Джанардана — это качество Бога, которое прославляется всеми преданными Бога, что даже если у вас что-то не получается, но Кришна находится в нашем сердце, Он видит наше сердце, Он видит мотивацию нашего сердца, и Он принимает именно мотивацию. И если наши мотивы чисты, и если наше чтение там, санскрита или что-то мы там пропускаем, какие-то буквы, там, читая, изучая, то это не так важно. Кришна, он понимает, о чем речь. Кришна прекрасно понимает, что мы хотим сказать. И он принимает это. И вот в этом смысл слова Бхава-грахи Джанардана, что для нас является таким смягчающим фактором нашего несовершенного повторения всех этих шлок. Итак, как же это звучит в моем исполнении? Садхи бута дидайва мам садьяджнам че саяджая нам че видух праяна кали пичамам те видур юкта че тасахам. Перевод текста. «Те, кто всегда думает обо мне, и кто понял, что я Верховный Господь, повелитель материального космоса, владыка всех полубогов, жертвоприношений, будут сознавать меня, Верховную Личность Бога, даже на смертном одре». Вот таков вот текст, такого вот заключения. Которая...
Даже, да, Нандакиртан, даже на смертном одре, я так понимаю, что это самый ответственный момент, самый сложный момент.
Самый ответственный, самый сложный момент. И тут, наверное, вот в связи с этим, с таким вот акцентом, который Инна поставила, наверное, можно вспомнить историю, которая описана в шестой песне Шримад Бхагаватам, где история описывает жизнь Аджамилы. Ну, такого вот брахмана очень... такого чистокровного, очень чистоплотного. В свое время он вырос в хорошей семье, в хорошей касте, он строго следовал этому всему, вот этой духовной практике. То есть он был строгий последователь. Но потом в какой-то момент у него в жизни произошел такой перелом. Он собирает дрова, там детали я уже не помню всей этой истории, он собирал дрова для яги, и он увидел, нечаянно увидел в лесу, как два, ну, парочка одна из такой низкорожденных семей, она устраивала свои любовные игры вдали от всех, вдали от глаз. И этот брахман, он стал свидетелем этого. Ну, вот случайный свидетель. И этот сюжет настолько зажег в его сердце вожделение, вот это вот состояние похоти. И этот брахман, он решил найти эту женщину. Это оказалась падшая женщина, легкого поведения, но он так вот привязался к ней, что он женился на ней, у них было много детей, прожил жизнь. И он, знаете, как на время закрыл свою духовную жизнь, то есть оставил где-то там, во вчерашнем дне, и погрузился вот в обычную жизнь греховного человека. Он, эта женщина, так как она не была возвышенных качеств, она требовала от него, иди работай, и заставляла его, или как внуждала. чтобы он работал для того, чтобы она могла удовлетворять свои наслаждения, чтобы он там заботился о ней, покупая там дорогие сари и все такое. И когда он уже не мог это делать, он пошел воровать, он, и там есть описание, что он так низко пал, что он даже убивал, то есть он стал разбойником, чтобы просто удовлетворять свою падшую жену. То есть, ну, падшую в духовном смысле, ну и, конечно же, в моральном. И он так дожил до смертного одра. То есть до вот этого момента, которым вот и нам указал, так сказать, сделал акцент такой. И умирая, он... И когда такой греховный человек умирает, из священных писаний мы знаем, что происходит. Шримад Бхагава там в третьей песне очень хорошо описывает момент, когда человек расстается с телом, момент смерти, и что происходит в этот момент. Ну, если, скажем так, как-то упростить схему, то, в общем-то, у человека два таких вот возможных варианта, когда он оставляет тело, что он либо прогрессирует, уходя, скажем там, в более высокие состояния бытия, вплоть до духовных, либо он деградирует, опускается там на адские планеты, на низшие планеты, в другие низшие формы жизни. И, в общем-то, ему была уготовлена вот эта адская жизнь в силу того, что те грехи, которые он совершал, они так уже тяжким бременем легли на его будущее, да, вот после смерти. И к нему пришли естественно, ямадуты. И это интересные личности. Ямадуты – это те, кто служат Богу смерти, Ямараджу. И, в общем-то, их задача такая заключается в том, чтобы вытащить нас с этого грубого тела. То есть, знаете, как снять с нас одежку, то есть одежка, наше тело, оно рано или поздно стареет, болеет, умирает, и оно становится бесполезным. Но я как личность в этом мире продолжаю существовать, но в тонком теле. И тонкое тело, оно, в общем-то, такое же, как наше грубое тело, потому что именно грубое тело строится, как Шрила Прабхупада говорит, когда вы придете в ателье, вам надо пошить костюм, то его пошьют вот по вашим формам, снимут размеры, там, бедер, плечей, рукава, длина руки, там, и все остальное, и пошьют вам одежду. И вот грубое тело, оно как раз шьется... Простите, на основании тонкого тела. И вот мы выходим в этом тонком теле. То есть фактически мы имеем те же формы, те же руки, вот такую же форму тела. И единственное, что произошло, просто мы скинули вот эту вот верхнюю одежду в виде грубого тела. Но этот момент смерти, он очень болезненный. Болезненный, потому что в силу своего невежества мы так привязаны к этому телу, что нам нелегко с ним расстаться. И поэтому в момент смерти люди кричат, в этот момент там испражняются. И, в общем-то, ну, состояние смерти, конечно, вот переход из состояния вот этой вот сознательной жизни, вот этого, переход из этого сознания в другое какое-то совершенно иное измерение – для людей невежественных это просто нонсенс, открытие. И вот они никак не могут, уже тело все не функционирует, уже все органы отказали, уже все совершенно бесполезно, ненужная вещь в нашей жизни. Но мы не можем с ним расстаться. И тогда приходит, если это греховный человек, вот как в случае с Аджамилой, он не мог расстаться с этим телом, и приходят ямадуты. Ямадуты – это представители бога смерти, которые помогают нам выйти с этого тела. Они накидывают там петлю, тянут, вырывают, что называется, с корнем под наши крики. Мы упираемся, кричим. И вот греховные люди, они в момент смерти видят ямадутов, поэтому они начинают кричать. Но они уже не могут никому ничего объяснить, вырывает с этого тела, с грубого. И на этих петлях, там, на этих веревках есть описание. Гаруда Пурана очень ярко это описывает. Я так периодически прочитываю, перечитываю. И когда у кого-то из знакомых случается вот такое, конечно же, неприятное событие, кто-то оставляет тело, я обязательно даю людям возможность почитать Гаруда Пурану, потому что там она все это описывает и предлагает, чем мы можем помочь человеку, когда он оставил тело, близкий человек. Потому что какое-то время мы еще можем ему помочь. Даже несмотря на то, что уже фактически он умер для нас, но так или иначе остается связь определенная. И человек может совершать определенные поступки, скажем, путра, да, то есть сын для своего отца или матери, ну, неважно, для своих близких. Есть определенные процедуры, которые могут задобрить этих ямадутах в том числе. То есть ямадуты получают свою порцию тех подношений, и тогда они не так издеваются, когда они ведут эту личность на Божий суд. Но согласно шастрам, это Божий суд, это к Ямараджу. То есть его приводят к Ямараджу, не непосредственно к Богу, а вот именно к этому представителю Бога, который отвечает за этот департамент, департамент смерти, Ямарадж.
Судье.
Верховный судья, совершенно верно. И вот такова роль этих ямадутов. И вот Аджамила в момент смерти, когда он увидел этих ямадутов, они очень ужасной формы. Есть описание, это просто ужасные существа. Увидев, не забудешь их. Даже почитав, как они выглядят, и то такая как это, дрожь по спине проходит, такой холодок. И он начал кричать, и чтобы как-то, ну, чтобы кто-то ему помог, он начал звать своего младшего сына, к которому он был привязан очень, и младшего сына звали Нараяна. А Нараяна — это одно из имен Бога, то есть так к Богу обращается в том числе. И он начал кричать «Нараяна, Нараяна», ну, казалось бы, призывая своего сына. Но когда он начал обращаться с этим именем к своему сыну, чтобы призвать его, чтобы сын пришел и как-то помог ему от этих ужасных существ, и то в этот момент, так как он призывал святое имя, фактически, то есть было вот соприкосновение со святым именем, то тут же появились вишнудуты. А вишнудуты — это представители Бога. То есть у Бога тоже есть свой департамент такой личный, знаете, как посланники, личная, вот как есть у президента своя охрана, какие-то свои личные посыльные. Так и вишнудуты — это личные представители Бога, которые приходят, чтобы забрать человека в духовный мир. На Вайкунтху. То есть вот они сопровождают. И не в пример, скажем, ямадутам, это прекрасные живые существа. То есть тоже их есть описание, как они великолепно выглядят. Они тут же появились и сказали: «Стоп, ямадутам, вы не можете его забирать». Потому что этот человек произнес в момент смерти имя Нараяны. То есть он в момент смерти, он выполнил правильно, он сделал правильный ход в момент смерти. Сознательно, это несознательно, но это было правильно. И это был решающий таким моментом, решающей точкой в судьбе этого человека. И там произошел интереснейший диалог, этому посвящена глава, это много комментируется, обсуждается, вспоминается эта история с Аджамилой. Я думаю, может, мы еще вернемся к ней, потому что там есть удивительные советы, наставления во всей этой истории, которые может получить человек. И вот давайте пойдем дальше. Что действительно, это говорит о том, что момент смерти для нас — это экзамен. Последний экзамен, та черта, за которой, перешагивая которую, либо мы прогрессируем, либо человек опускается на более низшие какие-то формы существования, бытия, вплоть до там, путешествия в ад. И давайте почитаем комментарий Шрилы Прабхупады, что же он пишет. Он говорит, что те, кто действует в сознании Кришны, действовать в сознании Кришны — это действовать с пониманием того, что есть Бог, что есть я, как вот какая-то личность, да, как единица такая, и что меня должны с Богом связывать какие-то отношения. И вот сознание Кришны — это когда человек понимает, какие эти отношения. Сказать просто — это любовь. Но если детализировать, что это означает? Это означает, мы много раз говорим, что у слова «любовь» есть только один глагол — это действовать, отдавать, то есть служить другим. Ахатюкия пратихата. И в этом, собственно, суть любви. И мы видим эту проекцию и здесь, в материальном мире. Но эти отношения связывают нас также и с Богом. И эти отношения должны быть ключевыми. Это должно быть базисной нашим вот таким формулой существования, наши отношения с Богом. И это называется сознанием Кришны, потому что человек живет в этом сознании Бога. То есть он из сознания Бога, он желает постоянно удовлетворить Кришну. И эта практика, мы говорим, преданное служение. То есть я служу с преданностью, с любовью. И это есть сознание Кришны. И вот Шрила Прабхупада говорит, и те, кто действует так в сознании Кришны, никогда не сходят пути, ведущего к постижению Верховной Личности Бога. Потому что такой человек, когда он служит Богу, то, конечно же, это означает только одно. Он просто твердо и уверенно идет к Богу. Это же просто. И Шрила Прабхупада это утверждает. И общаясь с преданными, обладающим сознанием Кришны, человек понимает, что Верховный Господь – владыка всего материального творения, включая деватов, включая полубогов, таких как Ямарадж, о котором мы говорили, такие как Брахма, Господь Шива и другие великие личности, самых разных вот рангов, вплоть до там, как, ну, там, различные даже воплощения Бога. Что и он, такая личность начинает понимать положение, абсолютное положение абсолютной истины. Что есть много воплощений даже Бога, но все эти воплощения, они, если мы их отмотаем назад, они изошли от изначального какого-то источника. И вот речь об этом изначальном источнике. И об этом также говорится в Шримад Бхагаватам, утверждается, что этот источник является Кришнасту Бхагаван Своя. То есть ведическое писание определяет его вот как Кришна, всепривлекающая личность Бога. И он Бхагаван. Потому что именно эта изначальная личность обладает шести достояниями. Красотой, силой, славой, знанием, славой, богатством и отречением. И вот это Бхагаван, Кришнасту Бхагаван Своя. Этечамша, кулах, этечамша, та-та-та-та, калах пумсах, Кришнасту Бхагаван Своя, Индраяри Вайкулам Лакам, Бхагавати Иге-Иге. Может быть, там что-то спутал так навскидку. Может быть, что-то попутал. Но смысл таков, что вплоть до разных воплощений Бога, вплоть до всяких деватов, подобных тому, как Господь Брахма, Индра, Варуна, Ваю и так далее, такая личность, она четко понимает, что есть изначальный источник. Этот изначальный источник Кришнасту Бхагаван Своям. И он понимает положение всех этих личностей, вплоть до этих различных воплощений Бога. И, конечно же, он целеустремлен именно наладить отношения или вернуться, соприкоснуться вот именно с этим изначальным источником. И благодаря такому трансцендентному общению он постепенно обретает веру в Верховную Личность Бога. Развив в себе сознание Кришны, такой человек уже никогда не забудет Кришну. Даже в момент смерти и покинув тело, попадет на планету Верховного Господа Голоку Вриндавана. И для этого нужно понимать, куда мы идем. Для этого нужно знать вообще, что это за путь и почему это нам так необходимо. И, конечно же, вот в этом стихе и мы видим, в общем-то, то, как Кришна строит, вот такая вот, если можно так сказать, определенная схема, по которой он действует, объясняя каждую главу и глава за главой. В предыдущей главе, скажем, шестая глава. Мы ее так, конечно, не изучали, потому что ну, не стояла такой задачи, в общем, ну, по крайней мере, для себя. Потому что эта глава описывала мистическую йогу. И это великая практика, очень такая ну, серьезная, трансцендентная действо, ну, в общем, серьезная практика. И Кришна в шестой главе, вот в предыдущей главе, он четко описал, как это должно быть. То есть цель одна, абсолютно истина. И он описывает, что можно достичь и таким путем. Но в результате что мы видим? То есть как Кришна поворачивает и чем заканчивает? Он говорит, йогинам аписарвишам. Что описывая эту практику йоги, он делает заключение, то есть последнюю точку ставит, это 47-й текст, последний текст из предыдущей главы. Всю главу описывал мистическую йогу, аштанга-йогу. Но итог таков, ну, Арджуна, оставь все это, преданное служение. Баджатэмам, что займись преданным служением. То есть само по себе преданное служение, оно с одной стороны проще, с другой стороны возвышеннее. И удивительный процесс, который очень практичен. Практичен, потому что это йога или аштанга-йога, ну если в сати-йогу, то, может быть, вы и сможете эту практику, следовать этой практике и достичь успехов. А успех один, то есть самадхи. Самадхи – это встретиться с Богом, то есть наладить эти отношения с Богом. Но будет потом и трета, и двапара йога, и критея даято вишну. Кришна говорит, что в сати-йогу, да, это вот такая практика. Третьям ягьятамакхаи. Ну, уже даже в третьей йогу вам будет сложно следовать этой практике. Двапари паричарьям, поклоняться в храме, это двапара йогу. И в кали-йогу, ну, мы же сейчас все читатели кали-йоги, что нам-то делать? И нам нужно какое-то универсальное средство. Потому что все эти средства, которые описывает Кришна, вот как в 6 главе в том числе, что это такое целенаправленное специфическое средство, целевое средство в сати-йогу. Но Кришна, он же рассказывает это знание, ну, во-первых, уже в конце двапара-йоги, фактически вот на это пралая переходит от двапара-йоги к кали-йоге, но и потом он все равно, это же посыл Божий, то есть это знание, оно на века и для всех. И вот должно быть что-то, что может быть практичным в сати-йогу и в кали-йогу, человеку, который возвышенный и падший. И это преданное служение. И поэтому он заканчивает фактически каждую главу, а в общем-то, по факту, в каждой главе, какой бы он процесс ни описывал, он произносит все равно какое-то ключевое слово, связывая человека с преданным служением, с бхакти-йогой, с йогой любви, йогой преданного служения. И вот этот же алгоритм или этот же вот такое вот развитие этой мысли Кришна пользуется и здесь. Он описал, ну, конечно, это сама по себе глава, она такая, вот, ну, бхакти, но он также действует, что подводит итог, говорит, что в конечном счете преданное служение, должно быть преданное служение. И в 7 главе Бхагавад-гиты объясняет, как можно в полной мере это сделать, в полной мере развить в себе сознание Кришны. И для этого прежде всего необходимо общаться с теми, кто уже обладает сознанием Кришны. И такое общение духовно и позволяет непосредственно соприкоснуться с Кришной. Потому что человек такой, он сразу же по умолчанию, он исключает метод проб и ошибок. Пробы и ошибки нужны, но нужны уже в прикладном действии, то есть в практике. И, конечно же, если вы начинаете практиковать, вам никуда не деться. Вы будете совершать какие-то ошибки, что-то будете пробовать. И более того, это нам будет необходимо в конечном счете. Потому что мы будем формироваться в духовном смысле, как личности, как вот такие вот, проявлять непосредственно свою природу, и мы будем приходить к этому эксклюзиву, в своих каких-то личных отношениях с Кришной. Но глупо искать путь методом проб и ошибок, потому что никакой жизни не хватит разобраться, какой путь верный, этот или этот, пойти там на такой вид йоги, хатха-йогу, или там аштанга-йогу, или гьяна-йогу, или еще какой-нибудь путь, а может быть вообще марксизм-ленинизм, почему бы и нет, а может быть еще какая-то, ну, какой-то метод. И не об этом речь, пробы и ошибки, речь идет в прикладном искусстве, то есть когда вы практикуете. А путь выбрать вам нужно, просто приняв преданных Бога, приняв последователей Бога, придя в какое-то уже авторитетное движение, которое веками доказало свою состоятельность, где эта практика или та традиция, которая вам предлагает принять как метод, что эта практика имеет святых, имеет священное писание, то есть авторитетное писание. То есть должны быть определенные, конечно же, как бы показатели или условия, при которых человек может принять, не утруждая себя методом проб и ошибок, ища по всему миру, какой же путь все-таки. И это очень быстро тогда начинает происходить. Потому что человек фактически с первого дня, когда он приходит, скажем, ну, к примеру, вот в вайшнавизм или в какую-то другую духовную практику, ему сразу дается опыт всех там поколений святых, которые оставили много наставлений, советов. И тогда человек, конечно же, очень быстро начинает прогрессировать. И одновременно с этим он обретает истинное знание о вечной природе нас самих, то есть о вечной природе живого существа и о том, как, забыв Кришну, живое существо, то есть, ну, каждый из нас запутался в этом материальной энергии, в сетях материальной деятельности. И нам это очень нужно. Потому что у нас фактически, у нас нет опыта. Опыта жизни в другой реальности, в другом формате. То есть мы живем вот в предложенном нам вот бытие, которое вот мы имеем как материальную жизнь. Работа, дом, работа, дом, работа, дом, работа, могила. Что другого-то у нас опыта и нету. И поэтому, конечно же, мы проживаем жизнь, мы, наш этот опыт только подтверждает, да, ну вот, вот такая жизнь, а что поделать? Других-то альтернатив нету. И когда нам говорят, что мы духовные существа, то есть фактически, знаете, как на 180 градусов переворачиваем, как я уже говорил, из уверенности в незыблемых таких фактах, что я умру, что здесь счастье – это такое призрачное счастье, и что ну, абсолютного знания не существует. Но это, конечно, отдельно. Тут можно поговорить об этом аспекте знания. Но по факту даже вот этих двух качеств, что мы здесь смертны. То есть это факт. Я видел, как умирают там, мои родители, бабушки, дедушки, прабабушки, читая книги, которые там, любых там классиков, они уже давно померли. И, то есть все умирают. И это факт. И вдруг на 180 градусов нам переворачивают наше понимание, говорят, да нет, ты вечен. И как с этим согласиться? Очень трудно это принять, очень трудно, знаете, как пережить это состояние, что ты вечен. Потому что у нас нет такого опыта. А его и не будет, если мы принимаем эту формулу существования, которая вот и есть как формула материального бытия. И поэтому Шрила Прабхупада, он и подчеркивает, что очень скоро, если вы примете на практике те советы, которые дает Кришна, то очень скоро в вашем сердце начнут происходить изменения. И, собственно, что это за изменения? Изменения заключаются в том, что вы начинаете получать опыт другого бытия. Опыт ощущения или связи с другой реальностью, с духовной реальностью. И поэтому он говорит, что такой человек очень быстро утверждается. Он начинает очень быстро, а быстро потому, что это естественно. Как приводится пример в священных писаниях, что как рыбу выкинули на берег. И, ну, чем ее можно заменить, ее среду обитания? Ну, вы можете дать ей покурить, можете залить там пепси-колы, можете там что угодно с ней делать. Предложите ей сходить на дискотеку или сходить посмотреть последний какой-нибудь фильм. Что нужно рыбе? И вот это наше состояние. То есть мы в постоянном поиске, мы в постоянном неудовлетворении, и никогда это не закончится, потому что мы выброшены на берег из своей естественной среды обитания духовного мира. И поэтому, когда рыбу эту бросить в ее естественную среду обитания, может быть, конечно, и это можно наблюдать. То есть, к сожалению, у меня есть такой опыт, что рыба, которая уже долго провела без воды, она такая немножко, как это сказать, не знаю, как слово подобрать, но вот что-то мне кажется самым уместным, очуманелая такая. То есть она ошарашенная, она уже фактически наполовину там, рассталась с жизнью. И когда ее бросают в воду, какое-то время она еще не может прийти в себя. То есть она уже в своей естественной среде обитания, и, но она еще там не может, знаете, как перевернуться в нужном геометрическом, так сказать, положении. Она не может еще плыть нормально, и вот она так себя ведет очень неадекватно. В силу того, что она долго пробыла, скажем, нахваталась воздуха, ну, вот в другой, почти враждебной ей среде обитания. И какое-то время, конечно же, она приходит в себя, но приходит в себя очень быстро. И как раз по той причине, что она в естественной среде обитания, где все располагает к ее естественному бытию. То есть все предполагает для нее комфортно. И поэтому такая душа, когда возвращается вот в это состояние преданного служения Богу, очень быстро начинает приходить в себя. Она очень быстро начинает приобретать ориентиры. Как жить, как плавать, как ножками, ручками дрыгать. И быстро приходит вот это вот состояние, возвращается это здоровье. Это здоровье, это наше чистое сознание. Мы начинаем понимать, где мы находимся, мы начинаем понимать, куда идти. И вот это вот появляется в Явасаятме, как будто их, экихекуру нандана. Что такой человек, он очень твердо начинает понимать, что есть плохо, что хорошо, куда нужно идти, куда не нужно идти. И вот это и есть, что очень быстро начинаем понимать, кто мы на самом деле, что мы-то на самом деле вечные души. И эта практика, она для нас естественна. И вот благодаря общению с преданными человек постепенно развивает в себе это сознание и понимает, что забыв Кришну, мы оказались во власти законов материальной природы. И также он понимает, что человеческая форма жизни дает возможность возродить в себе сознание Кришны. Это исключительная, исключительная такая вот ценность этого тела. Потому что это тело нам предлагает, в общем-то, не длинный список, но если его детализировать, знаете, какими-то наполнять оттенками, то очень много. Да, но, в общем-то, четыре основные вещи. Еда, сон, совокупление, оборона. И это естественно тоже для тела. И, в общем-то, это даже естественно для духовного мира. Конечно, все, там речь идет о другом качестве, там, о других, другом качестве, наверное, да, вот можно что под ним словом. Но так или иначе, это тело предлагает нам многое. И не предлагает только одного естественного, вот так вот, знаете, утром проснуться, и все, и ты уже, так сказать, реализованная личность. И ценность в том, что но это тело, оно дает эту возможность. Дает эту возможность, и никакое другое тело, то есть тело собаки, тело свиньи, тело, там, я не знаю, верблюда или еще кого-то, оно также дает возможность есть, обороняться, совокупляться, спать, в разных там, кстати, разнообразиях этих предложенных необходимых каких-то вещей для нашего тела. Но только тело человека, оно предполагает, что вы можете вырваться со всего этого. То есть, поняв свою духовную природу. И в этом исключительность. И каждый человек должен использовать эту возможность. И эта возможность заключается в том, что мы можем снискать беспричинную, как говорится, если говорить вот таким, знаете, точным литературным или философским языком, беспричинную милость Верховного Господа. И вот эта глава, она обсуждала многие вопросы, конечно же, здесь и рассказывалось, как мы говорили уже, и о мотивациях людей, что и как нам избавиться от этой мотивации, какие правильные мотивации, какие из правильных мотиваций самое лучшее. И вот подводя итог, Кришна он говорит здесь, что нужно преданно служить мне, и это даст все тебе. И, конечно же, возникает вопрос, а что же такое преданное служение? И вот очень интересно, вот эта вот история, у нас осталось немного, я постараюсь рассказать, очень уместно, мне кажется. Это история с Аджамилой, о которой мы уже говорили, что он там, это состоялся диалог ямадутов с вишнудутами. Ямадуты вообще были такие опешившие. Они думали, что Ямарадж, он и есть абсолютно верховный контролирующий, потому что они живут рядом с ним, и они видят, что эта личность, она управляет жизнью и смертью. То есть, что еще может быть выше, да, какое положение? То есть, они видели вот это вот возвышенное положение Ямараджа. И они были уверены, что он и есть Бог. И тут вдруг появляются вишнудуты, и эти вишнудуты вдруг им запрещают, и они понимают, что вишнудуты не шутят. То есть приходят эти личности, и они понимают, что вишнудуты обладают большей властью. И ямадуты были смущены, и у них возникли вопросы к своему покровителю, к Ямараджу. И они пришли к Ямараджу и задали ему несколько вопросов. У них состоялся такой философский разговор. Они говорят, вот мы встретили тут вишнудутов, оказывается, есть еще и такие живые существа. Мы об этом даже не знали. И что мы должны были забрать эту личность, то есть вот согласно всем законам, и в конце концов, это же твой приказ прийти, притянуть этого Аджамилу к нам. И почему-то кто-то появляется, эти кто-то, они выше тебя получаются. То есть, что это за личность? Объясни нам, как такое может быть? И вот Ямарадж, он начинает давать наставления. И он начинает с того, что он описывает законы религии, то есть дхарму. То есть, чем должен заниматься человек? Это вот то, о чем мы сейчас непосредственно говорим. Преданное служение. И Ямарадж, объясняя ямадутам, он говорит, да, я не самый верховный. Есть верховная личность Бога. И она-то, в общем-то, является верховным контролирующим. Я просто слуга. И я сужу тех, кто не служит этой личности, верховной личности Бога. И я просто их наказываю, но я не верховный. И он начинает описывать дхарму. То есть то, чем должны люди заниматься, чтобы не попали к Ямараджу, он это объясняет. И он говорит о том, что и вот этот один из стихов из Шримад-Бхагаватам, который не Ямарадж произносит, но Ямарадж потом об этом говорит, что вот высший закон религии, он предполагает преданное служение Богу. И вот я даже процитирую, что он говорит этим Ямадутам. Он говорит: «Истинный закон религии знают многие». Ну, как многие, не многие, да, но он называет 12 авторитетов, это он включает туда, он говорит, это Господь Брахма, это Нарада, великий преданный, Господь Шива, вот Ямарадж называет Господа Шиву, четверо кумаров, там, Свайамбава Ману, Махарадж Прахлада, Джанака, ну, то есть он перечисляет 12 махаджан, они, говорит, знают этот закон дхармы, то есть как должен человек жить. И этот закон не подвластен скверне гун природы. То есть, если человек действует в соответствии с этим, он не попадает под власть материальной энергии. Он сокровенен, его нелегко понять обычным людям. Но тот, кому посчастливится проникнуть в его смысл, то есть в этот смысл закона дхармы, что является дхармой, тотчас обретает освобождение и затем возвращается домой к Богу. То есть фактически мы видим, что Ямарадж говорит те же слова, которые произносит Кришна здесь, то есть подтверждая. И потом он буквально в следующем стихе он говорит, тоже очень мне нравится этот стих, это «Ванна Валокисмин, Пумсах Дарма Парос Мритага Бхакти Его Бхагавати Танама Грахана Дебих». Он говорит, что высший закон религии обязывает человека к преданному служению. То есть вот о чем здесь Кришна говорит, преданное служение, то есть он обязывает нас как бы к этому, да, то есть хотите вернуться в духовный мир, то вы обязаны будете следовать этой практике. И он говорит, что этот высший закон этот обязывает человека к преданному служению. И он продолжает, которое начинается с повторения святого имени Господа. Это то, о чем говорит Ямарадж, что каждый человек, встав на этот путь, как вайшнавская культура говорит ему повторение святого имени. Харирнам, Харирнамаева Кивалам, что нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. И высший закон религии мы можем выполнить, начав повторять святое имя. И чтобы закончить уже эту мысль, которую Ямарадж озвучивает Ямадутам, он говорит, что «О слуги мои», то есть обращаясь к своим слугам Ямадутам, он говорит: «Вы для меня как сыновья, только посмотрите, как возвышено имя Господа. Отъявленный грешник Аджамила произнес его, взывая к сыну, и не подозревая о том, что, произнося святое имя, произносит святое имя. Но святое имя напомнило ему о Господе Нараяне. И он был освобожден из пут смерти». И что мы видим этот пример с Аджамилы, что даже в момент смерти, человек, прожив греховную жизнь, но если он сможет в момент смерти повторить святое имя, то его жизнь кардинально изменится. И в этом величие святого имени. И чтобы закончить уже мысль, наверное, также процитирую дальше Ямараджа. «Знаете же, что тот, кто повторяет имя Господа и воспевает его добродетели, то есть прославляет Бога, добродетели и деяния, без труда избавляется от последствий всех своих грехов. Это единственно верный путь искупления грехов». Это на всякий случай я повторю для наших слушателей. Это я цитирую Ямараджа, Бога смерти, кому попадают все грешники. «И имя Господа, произнесенное без оскорбления, дарует освобождение даже тому, кто произносит его невнятно. Аджамила был законченным грешником, но когда, лежа на смертном одре, он произнес святое имя, это освободило его от материального рабства, ибо он вспомнил имя Нараяны, хотя и звал сына». Таково величие святого имени. «Намнама кари бахутха ниджа сарва шактис», говорит Господь Чайтанья, что в святом имени вложены ниджа сарва шактис, все энергии Бога, все. И нет никаких строгих и четких правил воспевания этих имен, как здесь Ямарадж говорит, что даже если вы невнятно повторяете его, но делаете это, то рано или поздно вы получите этот дар, любовь к Богу. Ну вот, наверное, на этом закончим.
Ананда Киртана, вот что касается возвращения домой к Богу, наш радиослушатель просит уточнить один момент. Он говорит, в Бхагаватам написано, что душа рождается в лоне материальной природы. Получается, что мы не были в духовном мире, спрашивает радиослушатель, а обретя наконец-то опыт трансцендентного, да, возвращаемся домой к Богу. Это как понять?
Нет, не совсем так. Тело, душа просто приобретает здесь тело. И вот этот момент и описывается, как бы, как мы рождаемся. И тут надо просто понимать, что ну, есть этот термин «родиться», да, то есть «появиться». Но когда мы появляемся в этом теле, это называется рождение. То есть для души и есть вот это вот… И в Бхагавадгите говорится «джатасяхи идру омритюр». То есть тот, кто родился, обязательно умрет. Но имеется в виду, что душа получает здесь тело, и когда получает тело и приходит в сознание в этом теле, то есть вот как ребенок, есть описание, как мы получаем это тело, и там на седьмом, что ли, месяце уже у него включается сознание. То есть нас сперва интегрируют в это тело, в эту среду, где формируется нам тело, шьется, да, вот такое, если так можно сказать, ателье нашего тела, лона матери. И в какой-то момент просыпается сознание, потом мы вообще по факту выходим из этого лона, да, как бы рождаемся. Это называется рождение. Но это рождение души в этом конкретном материальном теле.
Ну, то есть сама душа, она в принципе бессмертна, она не может не рождаться.
Мриете вакадачин наямбутваба витам ванабаяга. Нет, мы никогда не рождались, никогда не умрем, как душа. И мы все, и сам вот этот вот термин даже, который использует Шрила Прабхупада всегда, он говорит «возвращение в духовный мир». Оно ну, теряет всякий смысл, если мы там не были. Это возвращение, то есть с того места, откуда мы ушли. Это, конечно же, такая ну, большая философская тема. Много на эту тему обсуждают. Разные там споры происходят. И об этом, наверное, тоже и можно поговорить, но у нас, к сожалению, и времени нет. Но что могу сказать однозначно? Вайшнавская традиция, по крайней мере, вот Шрила Прабхупада, для нас он является гуру или ачарьей-основателем, он однозначно говорит, мы все были в духовном мире, у всех у нас есть эти отношения, у нас есть своя ситха-сварупа, то есть наше положение в духовном мире. И в силу определенных причин мы попали в этот мир, и теперь здесь рождаемся и умираем, рождаемся и умираем. Но это уже речь идет о рождении этой души вечной, которая попадает в материальное тело. Это тело рождается, это тело умирает.
Ну что ж, Ананда Киртана, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья, сегодня. Ждем вас, конечно же, на следующей неделе снова. А сейчас баджан, джив джага, проснитесь, уснувшие души.
Проснитесь, спящие души, действительно. Большое всем спасибо. Харе Кришна.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.